Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии, в студии Школы Здравого Смысла. Цивилизация выживет, не выживет. Коронавирус добьет или не добьет. Вакцину придумают или не придумают. Все это вопросы первой степени важности или все-таки вопросы второстепенной важности, а на повестке дня стоит другой вопрос, который и напрямую завязан с тем, что мы и хотим сегодня обсудить с нашим гостем Сергеем Ивановичем Кретовым, которого вы уже, дорогие слушатели, хорошо знаете. И у Сергея Ивановича есть ответы на эти вопросы. Потому что в прошлый раз мы с Сергеем Ивановичем закончили именно вот обсуждением того, к чему же пришли цивилизации. Какая цивилизация в настоящее время торжествует, а не должна была бы. Я правильно говорю, Сергей Иванович, или нет? Или я сейчас... Добрый вечер, правильно, мы рады вас приветствовать в нашей студии.
Правильно, правильно. Добрый день всем. Добрый день всем. Вот если продолжать линию, которую мы начали на предыдущем заседании по поводу цивилизаций, коротко, чтобы мы понимали. Цивилизация покорителей природы, которая появилась 50 тысяч лет назад, завершила свое существование. На повестке дня должна появиться цивилизация сосуществования с природой. Потому что либо мы будем найдем пути сосуществования с природой, либо природа нас просто-напросто поставит на место. Вот вы правильно поставили вопрос по поводу коронавируса. Ну, коронавирус – это, ну, как бы сказать, такая детская погремушка, которая погремела над нашей головой для того, чтобы показать, вы ничтожество по сравнению с теми микроорганизмами, которые живут на Земле. Вес микроорганизма в 3000 раз больше, чем вес всей остальной биологической массы на Земле. Вот начала ходить в интернете новая версия о том, что коронавирус нас предупредил, а на пороге совершенно другой вирус, даже не вирус, а бактерия, которая называется лепра. Это лепра, если вы помните, был такой Ющенко, который заразил, как говорят специалисты, вообще уже все лепрологи мира, говорят о том, что он заразил всю элиту современного мира, включая и Клинтон, и Меркель, и наших всех, то есть всех, кого мог, он заразил. Срок клинический этой болезни от 7 до 30 лет. Но человек все это время ходит и заражает других. И в какой-то момент может оказаться, что все заражены. Если на начальном этапе эту болезнь определить, то она лечится сейчас. Достаточно легко. В России около 400 больных есть, они лечатся, и все, кто на ранней стадии попал в эту ситуацию, они излечатся. А вот если замалчивать эту болезнь и ничего не говорить, то тогда мы можем оказаться в ситуации, когда пандемия уже будет не в том смысле, что надо с маской ходить и в перчатках, а любой выход из квартиры будет чреват. Но почему так происходит? Почему? Происходит это только по одной простой причине, потому что природа не выдерживает этого двуногого существа, которое за всего-навсего какие-то там 100 тысяч лет загадило окружающую среду, выжило основную массу больших крупных животных, оставило только микроорганизмы, а с микроорганизмами мы работать не можем. Так вот, рассматривая уже очень глобально с космических позиций наше развитие, следует внимательно посмотреть на все эти процессы и подумать, а почему? У меня есть ответ с точки зрения моей этой науки, о которой я говорил. Он состоит в следующем, что у семьи, у дома, у улицы, у города, у губернии, у страны всегда есть руководитель. А вот вроде как у мира руководителей нет. Но позвольте в этом усомниться. Не существует системы, сложной системы, в которой бы не было как руководящие, так и управляемые подсистемы. Поэтому если говорить о контурах управления, то первый контур мы все знаем. Это всем известные президенты, парламенты и так далее. И они занимаются только тем, что, так как все переведены на рыночные условия, то что все максимизируют свою прибыль за счет других. Прибыль – это все, что есть на Земле, это продукт Земли. Природа дала нам бесплатно. А борьба за прибыль – это форма перераспределения того, что всем людям дала природа бесплатно, между отдельными группами пропорционально количеству авианосцев или наглости, или количеству там, людей, которые могут захватить ту или иную территорию. Но количество благ, которые нам дала природа, оно неизменное. И вот этот первый контур управления занимается именно этим – перераспределением. Вы помните, были разные империи, потом эти империи сменились, изменились. Теперь у нас вроде как монополярный мир, но вырастает Китай. Дальше мы тоже как бы какую-то роль начинаем играть. Но есть второй контур управления, который, ну, как бы вам сказать, это те люди, которые хотят каким-то образом захватить общую власть. Начало этому положено в момент создания американского государства. В то время, параллельно с подписанием Декларации о независимости и Конституции США, был подписан договор, который назывался «Священный союз», куда входили все те же лица, целью которой они поставили цель захватить мировое господство. Потом это было все преобразовано в так называемый «Орден», о котором писал Энтони Саттон очень много. Это американский исследователь, английский исследователь, который жил в Америке. Потом появилась такая группа, которая называется «The Group» в Англии, которая тоже этим занималась. Наш Иосиф Виссарионович Сталин тоже преуспел в этом. Он создал свою партийную разведку благодаря графу Конкрину, который предоставил огромные материалы ему по имперской разведке, которая, ну, доминировала во всем мире до Великой Октябрьской социалистической революции. Вот этот второй контур между собой соперничает за то, чтобы обладать абсолютной властью. Мы весь другой мир, кроме ордена американского, а орден американский еще по-другому называется «Общество череп и кости» Ельского университета. Это многие слышали. Или иногда называется «Рассел Траст» или «Траст Рассела». В разных публикациях это по-разному называется. И вот эти структуры, они пытаются тоже стать единовластными властелинами Земли. В 6 или 7 января этого года один из сопредседателей Римского клуба сделал экстренное заявление, которое разошлось по миру, где он, заявляя все правильные вещи, что нужно бороться за экологию, за чистоту, бороться за воспитание, образование и так далее, и так далее, в конце он делает приписку. Но при этом вы должны отдать власть нам, за кулисы или ордену. И мы тогда наведем порядок. Но порядок, какой они наведут, уже понятен. Потому что в Массачусетсе стоит стела, на которой крупными буквами написано: «Численность населения Земли никогда не должна превышать 500 миллионов человек». И вот сейчас в связи с ковидом этот вопрос поднимается. Значит, разрабатываются разные способы. Билл Гейтс разрабатывает вакцины там, а в эти вакцины встраивают другие элементы, которые позволяют уменьшать эту численность населения. У нас тоже некоторые наши люди, не буду называть их фамилии, они выступают и говорят о том, что численность надо сокращать, образование нужно прекращать, нужно всех приводить в животное состояние. Вот о чем, чего хочет добиться закулиса и к чему она стремится. Она стремится к реализации концепции золотого миллиарда. И это никакая не конспирология, нет. Это реальные процессы. Люди видят, сколько есть ресурсов, и они хотят эти ресурсы распределить в своих интересах. Больше ничего. Постоянно говорится, что у нас Земля перенаселена, тут много людей живет, их надо сокращать, зачем нам столько, как они называют, нищебродов, зачем это нужно? Но никто не хочет посмотреть в корень, откуда растет вот эта вот разница между населением и ресурсами. Всемирная организация здравоохранения лет 30 назад посчитала, что тогдашних ресурсов сельскохозяйственных достаточно для того, чтобы прокормить 12 миллиардов человек. Причем прокормить не в режиме голода, а в нормальном, совершенно спокойном состоянии, не используя никаких Monsanto, генно-модифицированных продуктов и так далее. То есть реально природа предоставила нам эти ресурсы. Есть даже такие заявления, что Земля может выдержать 90 миллиардов человек легко, если правильно подойти с природосоответствующими технологиями. Но никто не хочет сказать, что нужно ликвидировать главную причину. Не население является главной причиной, а снобистское потребление узкого круга ограниченных людей, так называемой руководящие подсистемы. Именно снобистское потребление, которое было развито после 45-го года, после войны, и оно потребляет сейчас до 90-95% всех ресурсов. Если только снобистское потребление, на него будут введены запретительные налоги, то ресурсов будет более чем достаточно для всего остального человечества. Но, к сожалению, мы не можем противопоставить сейчас ничего ордену, потому что орден имеет персонал во всех странах. Канцлер ФРГ ездит в Америку подписывать канцлер-пакт, в котором написано, что Германия должна строго выполнять все указания Америки. Германия является лидером Европы, все остальные пляшут под дудку Германии и так далее. Мы тоже можем, конечно, сидеть за ядерным щитом, но никому никаких условий мы предъявлять не можем. И вот если говорить о втором контуре, то я хочу сказать вот что. Есть очень много книг, которые я хочу огласить. «Сатан. Власть доллара. Как орден организует войны и революции. Введение в орден. Как орден контролирует образование». И секретный культ ордена. Фурсов. Конспирология, криптополитэкономия капитализма как основа изучения западных элит. Павленко. Мифы устойчивого развития. Глобальное потепление или ползучий глобальный переворот. Грейк. Тайна за 107 печатями или наша разведка против масонов. Ивашов. Опрокинутый мир. Тайны прошлого. Загадки грядущего. Что скрывают архивы спецотдела НКВД, АННРБ и Верховного командования Вермахта. Чигирин. «Белые и грязные пятна истории» о тайной смерти Сталина и о некоторых обстоятельствах его правления. Шутов – «Исторические прозрения». Казначеев – «Люди и время». Вот какое количество книг, которые вряд ли кто-то читал системно, в которых все, что я говорю, расписано буквально по минутам. Какова структура второго контура? В 21-м году был создан Совет по международным отношениям в США, который был публичным органом, так называемой закулисы. Слово «закулиса» привел в нашу науку Ильин. В 1952-54 году был создан Бильденбергский клуб. В 1972-73 была создана трехсторонняя комиссия. И в 1994-м был создан фонд Горбачева, который сначала имел название «Мировой форум». Вот четыре структуры, которые публично проводят интересы второго контура, которые сейчас звучат так. Население до полумиллиарда сократить, границы ликвидировать, власть передать финансовому олигархату Запада, который наведет порядок на земле. Ну, уже среди полумиллиарда человек. Но, к сожалению, если опять возвратиться к науке кибернетической эпистемологии, то мы должны сказать, что все эти цели, которые поставлены вторым контуром, они антиприродные. В природе не может существовать так называемой иерархии и единого центра. В природе существует всегда, будем говорить так, тезис-антитезис, который должен приводить к синтезу. И вот для того, чтобы разобраться, как же может происходить вся ситуация, кроме того, что вся руководящая подсистема нынешняя, она может заболеть лепрой, и нам придется ее изолировать где-то на каких-то островах или в каких-то местах. Вот совершенно трудно говорить о третьем контуре управления, но мне помог Алексей Юрьевич Савин. Это генерал генштаба, который вместе с другим генералом КГБ Фонаревым написал книгу «Путеводитель по вечности. Серия хроника реального мира». Вот здесь он очень осторожно и тонко написал про то, как работает третий контур. Ну, некоторые называют это лихо инопланетяне, но это не инопланетяне. Это тот контур управления, который не может позволить Земле уничтожиться. Смотрите, что произойдет, если второй контур станет монопольным, установит единовластие. Население останется 500 000 000. 500 000 000 населения, оно будет в состоянии рабства, оно будет деградировать с точки зрения интеллектуального, что противоречит фундаментальному свойству природы, процессу эволюции сознания. Элита, замкнувшаяся в себе, она деградирует, очень быстро деградирует и превратится просто в преступную банду дегенератов, больше ничего. К сожалению, природа все нам это показывает, только мы не обращаем внимания. Вот есть малые народы, которые вынуждены все время менять свою генетику, чтобы хоть как-то выжить. Среди этих малых народов, ну, мы знаем больше, лучше всех, мы знаем еврейский народ, который в связи с тем, что у них религия запрещает браки за пределами своего народа, то они очень сильно отличаются тем, что, ну вот, американские исследователи говорят, что в США в сумасшедших домах в 6 раз больше находится евреев, чем всех других национальностей вместе взятых. Вот в этом ключе мы говорим о том, что создание однополярного, монопольно управляемого мира невозможно. И поэтому в этом случае третий контур, о котором говорят Савин и Фонарев, он вмешается в нашу жизнь и наведет порядок, который будет соответствовать законам развития эволюции сознания. А законы эволюции сознания, они будут реализованы при том, что мы, как говорили в прошлый раз, будут реализованы три момента. Первый момент – собственность, которую дала природа нам бесплатно, мы получим в форме ассоциированной частной собственности граждан и будем все в равной долевой собственности владеть этим. Эта собственность будет давать нам безусловный гарантированный доход, как и всем живым существам остальным, только живые существа берут все из природы, а мы будем брать из искусственной среды обитания, которая называется экономика. И третье, мы должны заменить вот эти вот кредитные деньги, которые сейчас существуют, на метрические средства обращения с демиджем, который не позволит зарабатывать на деньгах, то есть зарабатывать без создания реального продукта для других людей. Вот если говорить кратко, то вот эти процессы сейчас происходят, и я абсолютно уверен, что они будут реализованы в течение очень короткого времени, но они могут быть реализованы в двух вариантах. В катастрофическом, когда все-таки все механизмы уничтожения вот этого вот капиталитарной структуры, которая живет ради снобистского потребления, они будут уничтожены, либо в добротворительном, когда мы осознаем себя людьми, частью природы, рассмотрим природу как нашу мать и начнем к ней относиться как к матери, а не как к источнику сырья и месту для складирования отходов. Вот это очень важный момент для понимания, а что будет дальше. И в этой ситуации, если мы перейдем на природоподобные технологии, да, конечно, пострадают огромное количество, ну, будем говорить так, богатых людей, которые считаются сейчас богатыми. В русской терминологии вы знаете, что богатый – это близок к Богу. Богатство в России – это душевное богатство внутри. Причем независимо от кто из, какая из 105 народностей на территории Земли об этом думает. А вот богатый в либеральном понимании – это тот, у которого большой счет в долларах, который, в общем, является фикцией. Вот если говорить об этом, то мы должны понимать, что происходит в общем, и действовать соразмерно с этим. Я против того, чтобы выходить на площади, кричать «долой там президентов». Они ничего не решают. Мы должны каждый в себе, по принципу Сергия Радонежского, включить механизм деятельного исихазма. Каждый должен понять, мы должны отказаться от снобистского потребления. Мы должны экономить среду обитания, природные ресурсы и оберегать экологию. Вот если каждый прекратит бездумно менять гаджеты, покупать себе безумное количество одежды, выбрасывать еду, вот если мы каждый начнем это делать, то в результате мы победим. В другом случае нет. На сегодняшний день другого пути у нас уже не остается. Природа нам его не оставит. И микробы – это основные действующие лица. Никакие нам силы космоса не страшны. Они за нами ухаживают, как за детьми. Алексей Юрьевич мне говорил, что был задан вопрос, который в книжку не вошел. А какая разница между нашей цивилизацией и вашей? Они сказали – 250 миллионов лет. Поэтому они ухаживают за нами так же, как каждый человек ухаживает за своей морковкой на огороде. И естественно, что никто не хочет морковку топтать, он ее бережно окучивает, бережет. Вот в этом смысле и они нас выращивают, хотят сделать из нас человеков. Вот это, я думаю, главное, что я хотел сегодня сказать.
Сергей Иванович, у вас получилось, заинтриговали полностью. Особенно мне понравилась концовка с морковкой. То есть с морковкой это было просто супер. Образ очень хороший. Но смысл понятен. В общем, на самом деле, наверное, то, о чем мы говорили раньше, и нестяжание, и вот этот самый исихазм, и все-таки служение, конечно, это, наверное, спасительно по человечеству. Услышат ли? Вот в чем вопрос, да, Владимир Викторович?
Мне после рассказа Сергея Ивановича вот что пришло в голову. Ну, все знаете, что такое антибиотики и чем они занимаются. Антибиотики, они, значит, вот этих самых микробов и всех этих бактерий туфелька, о которых Сергей Иванович нам рассказывал так красочно, они их убивают. Антибиотики достигли своего предела, и они уже не действуют, потому что весь микромир нашел им, как противодействовать. Следующее поколение микроорганизмов, они уже не чувствительны к антибиотикам. Что делать? А знаете что? Не поверите. Сейчас появилось, хотя это изобретение ровно 100-летней давности, она появилась уже в Советской России, протеомика. А суть ее следующая. Не мочить, не убивать этих микроорганизмов, а суть – договариваться с ними. Видите? То есть медицина будущего – это как раз когда организм, когда человек сможет договориться с микромиром. Все.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Это и есть основной принцип сосуществования с природой. Я еще один моментик скажу. Вот смотрите, я уже говорил в прошлый раз, это обращу внимание в связи с вашей репликой. За 3 миллиарда лет, которые существует Земля, солнечная радиация увеличилась на 25%. Сгорел Марс, закипела Венера. А наши родные микроорганизмы придумали фотосинтез. И сделали благодаря этому нас с вами. Поэтому они хозяева здесь. И как только они поймут, кто мешает им жить, они сделают вот так. И все. И никакие антибиотики не помогут, потому что будет лепра, потом бубонная чума вылезет откуда-нибудь из Монголии, потом еще что-то, и мы просто не сможем на все... Сколько микроорганизмов? Никто не знает. Их триллиарды. И какой из них будет патогенным, мы тоже не знаем. Все говорят, вот сейчас экономику восстановим, осенью все будет нормально. Мы не знаем, что будет осенью. Будет ли COVID-20, будет ли чума, будет ли... Мы должны по-другому думать. Мы должны к осени осознать, что единственный путь в будущее это добротворение. А до сегодняшнего дня мы занимаемся злодеяниями. Вот без этого мы не сможем решить эту проблему. Никакими средствами, ни медикаментами, ни учеными, ни кем.
Ну вот, мне теперь, во всяком случае, еще больше понимаю, вот, достиг я понимания этого, этой заповеди, да, там, возлюбите, там, и, ну, вот, все, что связано с любовью, все, что связано с гармонией. Не будет этого, будет погибель, будет этого, будет жизнь. Ну, я думаю, что эта жизнь будет. Во всяком случае, в рамках школы здравого смысла мы за любовь, мы за гармонию. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте это делать. И вас впереди ждет много разных интересных встреч, в том числе и с теми людьми, кто умеет договариваться с микробами. Сергей Иванович, большое вам спасибо. Владимир Викторович, спасибо большое за эфир. Всего вам доброго. Всего счастливого. До скорых встреч. Всего доброго.
Спасибо.